В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о выборах в Москве, которые предстоят в этом году, и о тех правилах, по которым они будут проходить, за кого может проголосовать Москва одномандатная. Сегодня в нашей студии член фракции «Единая Россия» в Московской Государственной Думе Михаил Москвин-Тарханов, 20 лет проработавший в городском парламенте, один из активистов кампании Алексея Навального, представитель партии 5 декабря, правда, не зарегистрированный пока, Сергей Давидис, он же входит в Координационный совет оппозиции. С нами по телефону будет лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, и с нами депутат Таганского муниципального собрания города Москвы Илья Свиридов, представитель партии «Справедливая Россия», один из тех людей, которые пытались провести в Москве референдум о законности или незаконности платной парковки в центре города. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. И кроме того, у нас есть телефон плюс 7 903 743 28 01. И, собственно, по этому телефону вы можете послать смс-сообщение, тоже задать свой вопрос. Давайте начнем наш разговор, собственно, с изменений законодательства, которые уже начала принимать Московская городская дума. Это переход на мажоритарную систему, на выборы в округах, который вот случился, собственно, сейчас. Это и есть событие. Михаил Ильич, добрый вечер.
Добрый
ну,
вечер.
И, наверное, вы объясните тогда, почему ваша фракция «Единая Россия», в которой вы хоть и беспартийный, но состоите, проголосовала за изменение правил игры.
Ну, во-первых, я могу сказать сначала про себя. Я за изменения все 9 последних лет. Мне не нравится партийное присутствие в Думе. Я вообще не люблю партийное присутствие, где бы то ни было. Вот. И поэтому я только радуюсь, что мы вернулись к прежним нормам, которые существовали в первых трех созывах. У нас это будет побольше, у нас будет 45. Вот и все, 45 одномандатников, как в Нью-Йорке, 51 одномандатник, без всяких партийных списков, как в Чикаго, 28 одномандатников, без всяких списков. Вот нормальная, хорошая процедура, один депутат, один голос, вот без всех этих вот странностей нашей политической системы.
То есть и фракции не будет?
Ну, вы знаете, вот в третьем созыве у нас были фракции, мы чай пили. Вот, чай пили, была фракция «Партия жизни», потом она присоединилась к «Справедливой России», была фракция «Яблоко, объединенные демократы», то «Яблоко» объединялось с СПС, то разъединялось, была фракция «Родина», вот, была фракция «Отечество и единство», которая никак себя не обозначала. Фракции вообще не, практически не проявляли себя никак в первых трех думах. И это было очень хорошо.
Понятно. Ну что ж, давайте, Илья Свиридов, ваше мнение, зачем партии власти пришлось срочно вот так перекраивать поляну?
Это, знаете, был на этой неделе круглый стол в Мосгордуме, который организовал наш, скажем так, оплот демократии в московском парламенте, фракции КПРФ, как раз посвященный принятию этого закона. И я сказал, и хочу сейчас эту мысль повторить, мне кажется, что сейчас надо уйти вот от этого вот термина «партия власти», поскольку, собственно, эти изменения, они фактически направлены на ослабление партийной системы. Потому что если нет партийных списков, то, соответственно, нет партийной принадлежности, партийных обязательств, ну и там какой-то партийной идеологии. То есть это совершенно четко решение, которое принимается властью для того, чтобы облегчить попадание в новый созыв тех людей, которых власть бы хотела там видеть. То есть сохранение большинства или там, там не знаю, квалифицированного или простого большинства, или абсолютного большинства, это, так сказать, упрощает задачу для тех, кто обладает двумя ресурсами, на мой взгляд. Первый ресурс – это там, административный и материальный, финансовый, потому что чем меньше округ, тем соответственно, меньше затраты, которые на него нужно подложить. И второй ресурс – это возможность синхронизации большого количества индивидуальных кампаний. То есть я думаю, что ни одна оппозиционная сила или оппозиционная партия не может сравниться с властью или с кандидатами от власти, или со структурами от власти, которые...
бюрократическим аппаратом.
Да, с бюрократическим аппаратом, да-да-да. Поэтому это однозначно упрощение, так сказать, для того, чтобы проходили кандидаты, которые выгодны мэрии.
Ну, то есть получается, что партия «Единая Россия» настолько себя дискредитировала, что ее просто нельзя выставлять в столице России на выборы, вот, так сказать, с ее прежним лицом, так, Сергей?
Ну, в общем, я думаю, что можно сказать и так. То есть, иначе объяснить, на самом деле, это все достаточно сложно. Ну, совершенно согласен с коллегой, что это изменение направлено на то, чтобы победитель получил все. Да? То есть, это не пропорциональное представительство, где разные имеющиеся в обществе позиции, политические силы получают пропорциональное представительство. Это конструкция, в которой обладатель максимального ресурса получает все. Ведь округа все равно остаются весьма большими.
Да, 45
депутатов. Представительство в Москве, оно от максимального числа жителей из всех субъектов федерации, которые есть, да, то есть из вилки, которую дает закон от 45 до 110, выбрали минимальное количество.
Ну, это... Так легче их подкупать.
Есть, нет, их и легче подкупать, и проще проводить своих, потому что понятно, что чем больше округа, тем сложнее дойти до человека, кандидату, тем больше вне конкуренции оказывается партия власти, обладающая административным и финансовым ресурсом гораздо большим, чем любой другой. Это, в общем, такое классическое жульничество, тем более, что ничего ведь не изменилось. Да? В одну сторону меняли, когда было выгодно проходить по спискам, сейчас ничего принципиально не изменилось, риторика меняется, правила меняются, исходя из интересов партии власти, которые определяют текущую ситуацию в обществе.
Ну, а вы, вот, представители несистемной оппозиции, вы готовы к такой индивидуальной борьбе, вот, например, с Михаилом Ивановичем, если бы он пошел в округ и, значит, баллотировался бы?
Ну, что же нам остается делать? Просто условия эти гораздо более сложные оказываются в силу вот всего этого. Но ничего другого не остается, поэтому будем бороться на тех условиях, которые есть, указывая на их жульнический характер и несправедливость.
Ну вот, прошу прощения, у нас Андрей Клычков к нам присоединился по телефону. Я думаю, что коммунисты, как единственная оппозиционная фракция в Московской городской думе, тоже, наверное, должны высказаться по поводу того, что произошло с законодательством о выборах. Андрей, вы слышите нас, Андрей Евгеньевич?
Да, слышу.
Да, если можно, тогда ваше мнение.
Ну, уже много сказано по этому поводу, действительно, я согласен в определенной части с предыдущим выступающим о том, что сегодняшний день изменения избирательного законодательства – это чистой воды, по моему мнению, манипуляция в целях удержания власти, создания условий, при которых при снижении рейтинга самой «Единой России» будет возможность получить большее количество мест в Думе благодаря открытому движению от «Единой России» кандидатам, принадлежащим к партии власти. Ну и, соответственно, сохранить порядок, существующий сегодня, управление Мосгордумой ручной. Сейчас как раз вот у нас закончился семинар руководителей региональных отделений КПРФ. И, в принципе, общая тенденция по мнению секретарей региональных отделений в том, что где в регионах чувствуется существенное снижение рейтинга «Единой России», везде переходят не на 100% мажоритарную систему, но на максимальную мажоритарную систему из возможного спектра, предоставленного законом. Ну и вот затрагивалась совершенно обоснованная тема о том, что Мосгордума, когда федеральное законодательство изменило количество депутатов, возможность выбирать от 45 и больше, Мосгордума пошла по минимальному количеству. Опять-таки, это было очевидно связано не с тем, что необходимо экономить средства, потому что мы знаем, как у нас в Москве средства иногда не экономятся, а именно с тем, что Дума должна быть управляемой. В данном случае при нарезке по мажоритарной системе, где будет в одном округе около 160 тысяч избирателей, очень тяжело будет работать. Но, опять-таки, я думаю, что все партии, все участники избирательного процесса, если и им неудобно, но они вынуждены подстраиваться, но в данном случае КПРФ, имеющая достаточно большую историю участия в выборах, ну, готова к такого рода изменениям, будем бороться. Обидно, что из-за этого изменения вряд ли удастся в городе все-таки получить нормальную дискуссию, нормальный диалог по программным, по системным проблемам в городе, которые можно решать только с учетом построения серьезной политической системы. А то, что будет разброд и шатание, интересы Конькова, вряд ли интересные проблемы в Новокосино, ну, в этом есть определенный, не то что определенный, существенный минус, но большинство пока есть в Мосгордуме «Единой России», они могут принимать такие решения. Здесь, кстати, еще нужно сказать два момента. Вместе с принятием закона о переходе на 100% мажоритарную систему была принята поправка о том, что закон вступает в силу только через 2 месяца после его официального опубликования. То есть мы можем представить, что это конец марта месяца. Соответственно, нарезка может появиться позже уже. Здесь и поправка ЛДПР, которая позволяет с 6 до 4 месяцев сократить срок утверждения нарезки избирательных округов. Все участники избирательного процесса окажутся в самый последний момент с информацией, где и как будут проходить выборы.
Ну, то есть они хотят держать все карты у себя в рукаве. Фактически.
Да, да, да. Это очередной как бы, показатель той манипуляции, которая у нас происходит с избирательным законодательством. Ну и последний момент. Графа против всех. Ее возможное появление в избирательном законодательстве города Москвы на региональных выборах. Чтобы все слушатели тоже понимали, что против всех это не возможность высказаться относительно участников избирательного процесса, а это некая статистическая, можно даже назвать социологическая графа, которая не будет иметь никаких юридических последствий, даже если она победит на выборах. Потому что будет побеждать следующий, кто за графа против всех в случае ее победы. Таким образом, партия власти, получая административный ресурс, достаточно высокий финансовый ресурс, на больших округах добавляет себе еще возможность выплеска определившихся против всех, как голоса, которые уйдут никому.
Понятно. Это у нас Андрей Клычков по телефону, я к Михаилу Москвину-Тарханову тогда обращусь. Скажите, может быть, у вас есть, во-первых, какой-то комментарий к тому, что сказано, а во-вторых, вот как вы объясните такое падение рейтинга вашей партии, точнее, вашей фракции, в которой вы состоите? Что ж вы такого наделали, что народ вас разлюбил?
Значит, сначала комментарий. Для того, чтобы понимать ситуацию, надо немножечко взглянуть на то, как Дума образовывалась. Я все-таки все созывы, я стоял у ее истоков. Мы копировали американские городские советы в точности. Ничего другого не придумывали. Координаторы направлений, комиссии, комиссии всей Думы. Вот выборы по одномандатным округам и только по ним. Вот фракции как необязательная вещь. То есть просто вот городской совет Нью-Йорка, городской совет Чикаго, это мы были калька. Поэтому для меня то, что сейчас происходит, это возврат в прежнее состояние.
То есть вы жульничество не видите?
Значит, понимаете, вот давайте посчитаем. Вот округ сейчас, большой округ, одномандатный, 400 тысяч человек. Когда у нас будет 45, будет 300 тысяч. Уже очевидно совершенно, что все говорят, 300 тысяч, это если будет старая система, половина на половину. Вот 300 тысяч, что победить там малым партиям почти невозможно. Значит, все сосредотачиваются на списках. А что такое округ в 160 тысяч человек? Это нормальный округ, когда я по таким округам избирался трижды. В первом, втором и третьем созыве. Явка 25%. Чтобы победить мне в третьем созыве, потребовалось 14 300 голосов. Коммунистка добыла 12 500. 15 тысяч голосов. Неужели нельзя собрать в округе? Это может сделать человек без денег. У меня денег не было. Я был брошен из ПС, еще не подобран.
Сейчас-то без денег вы не справитесь.
15 тысяч справлюсь. Вообще нет. Без денег справлюсь. Без гроша.
Слушайте, вы же не идете на выборы. Вот я думаю, а может все-таки пойти вам на выборы?
У меня,
без партии «Единая Россия».
Я уже устал, извините. 23 года депутатом. Это очень много.
Может, еще уговорят.
Вот. Значит, смотрите. Это, во-первых, победа облегчается. Теперь смотрите. Вот если мы сейчас сохраним 22 округа и 23 партийных списка. «Единая Россия» при всех своих издержках процентов 30 наберет. А с выборочными местами, вот партии, которые не прошли 5% барьер, она возьмет 10-12 мест по партийным спискам. И выиграет практически во всех одномандатных округах. 30 мест обеспечено.
Ну, а сейчас 40?
Так, извините, сейчас не 40.
По той же арифметике.
Сейчас не 40. Сейчас примерно в двух из трех. Я планирую, что можно победить. По многим округам не удастся победить. Поэтому я думаю, что шансы здесь на самом деле неплохие. От чего мы уходим? Мы уходим от двух вещей. В Московской Думе одномандатной коммунистов не бывает.
Так.
В Московской Думе одномандатной ЛДПРовцев не бывает.
Андрей Евгеньевич с вами не согласится.
Он знает прекрасно это, что никогда не было в первых трех созывах коммунисты никогда не побеждали ни в одном округе. Вот, поэтому и такой писк.
Сейчас вот. В рамках какого-нибудь соглашения коммунисты договорятся с оппонентами «Единой России» и их пропустят.
И соглашались. И были у них всевозможные варианты. И так, и сяк. Против меня работало 200 коммунистических агитаторов.
Я прошу прощения, я нарушу очередность. Андрей Евгеньевич, не могу не дать вам слово.
Я на последнем заседании Михаила Ивановича предлагал встретиться в одном округе. Он сказал, что он не идет. Но в данном случае, я думаю, что...
Соблазняете?
Действительно, был список Лужкова, и коммунисты в силу своей оппозиционности и позиции не попадали в список Лужкова, в коем Михаил Иванович был, независимо от различных политических партий. И этот список проходил в Московскую городскую.
Так это была настоящая партия?
Имеете в виду про какую партию?
Я имею в виду, список Лужкова была настоящая партия.
Ну,
вот
да,
оппонент, да, скажем, любой... коммунистической партии, да?
Я стоял в СПС.
Любое лукавство о том, что не было никаких фракций, их и не нужно было, потому что все прошли по одному списку. Все фракции, которые создавались, но они имели достаточно далекое приближение к фракциям и позициям. Сегодня, я вас уверяю, Михаил Иванович, коммунисты будут в следующей Московской городской думе.
Хорошо. Да, хорошо, мы поспорили, но ставки не указаны, я не знаю. А вот «Справедливая Россия», например. Илья, для вас это серьезный какой-то удар, да, вот изменение правил игры? Или у вас есть такие бойцы, которые готовы и с коммунистами, и с, я думаю, со списком Собянина посоревноваться? Или вы войдете в список Собянина,
не
на самом деле?
Не будет списка Собянина.
Как не будет? Не будет. Ну, это ваше мнение. Это мы обсудим. Пожалуйста.
Знаете, мы когда... узнали, что вот такая будет ситуация. Мы, конечно, там посоветовались, посидели, подумали и там с руководством пообсуждали. Но получается такая ситуация. Я, может быть, там для здесь присутствующих это некая не откровенность, но может кто-то из слушателей, да, что вот можно набрать там 20-25% и при этом не иметь ни одного представителя. То есть по одномандатным округам.
А кто-то наберет 26.
Да, то есть именно такая ситуация, что можно набрать в целом даже по городу там представителей, допустим, от какой-то абстрактной партии набирать. Много процентов, вот у них 10-15, да, то есть какие-то такие серьезные показатели, но при этом в парламент не проходит ни один их представитель.
Вот Михаил Иванович как раз за это и выступает, что коммунистов, ЛДПР,
их
всех
19% по списку, а не в одном округе, есть немного.
Так это же манипуляция.
Нет, это нормальная британская и американская система.
А газон сколько лет надо постригать?
Нет, коллеги, это здесь
вот
я, кстати, согласен.
Начали постригать.
Это два раза уже сказали слово жульничество, я здесь не вижу никакого жульничества, это один из способов формирования парламента. То есть это нормальный способ формирования представительной власти. Другой момент, что власть манипулирует законами, исходя из текущего момента. Тогда, когда это было выгодно, она принимала, соответственно, списочную систему, когда сейчас невыгодно, когда выгодно другой вариант, принимает соответствующий вариант. Но для этого она и власть, что так сказать, использовать...
А, в смысле, для того, чтобы жульничать,
да, для того, чтобы
власть,
использовать... Или... Нет, для того, чтобы использовать те обстоятельства,
это
которые...
Это законный ресурс власти.
Конечно.
Как законный ресурс власти,
здесь...
оппозиции критиковать и говорить...
Все.
Я вижу, что «Справедливая Единая Россия» просто сомкнулись уже почти.
Но да. Это мое личное мнение. Я здесь не с партийных позиций выступаю. Что касается, как для партии, я считаю, что для нас это, конечно, минус. Потому что я, в принципе, сторонник партийной системы, какой-то внятной конструкции политической, которая бы создавала баланс сил в государстве. Вот. Но уже мы имеем то, что имеем, и исходя из этой ситуации, но я думаю, что мы все равно сможем несколько представителей своей партии провести в Думу. У нас есть несколько интересных ярких политиков в городе там районного уровня. А вот то, о чем сказал Михаил Иванович, что действительно там масштаб избирательного округа позволяет, в общем-то, муниципального уровня политикам избираться, это факт. Потому что, например, есть несколько районов Москвы, которые просто даже больше по своему размеру, чем избирательный округ. Там Митина, Ясенева, Марьина и так далее. То есть там больше жителей, больше избирателей, чем масштаб одного округа. Поэтому...
Хорошо. Сергей Давидович, пожалуйста. Вот уже прозвучала тема списков. Она была у меня тут и в Фейсбуке, люди спрашивали, собственно. Если, предположим, вот Михаил Иванович считает, что списка Собянина не будет, я в этом сомневаюсь. Ну, а что сможет противопоставить оппозиция? Список Навального?
Ну, вне сомнений. Алексей Навальный набрал 27% на выборах мэра. Это некий ресурс. Люди так или иначе ассоциируют поддержку оппозиции с именем Навального. И, конечно, каким-то образом конвертировать это в выборы в Московскую городскую думу необходимо. И мы там, три партии, из которых две не зарегистрированы, Народный альянс партии 5 декабря и Парнас.
Которые тоже в тяжелом состоянии.
Ну, я надеюсь, что эти проблемы все-таки все разрешатся. Есть основания полагать, что это так. Мы договорились о единых действиях, соответственно, ресурс каждого из участников будет использован. Более того, весьма вероятно, что там, первоначально выставив кандидатов во всех округах, мы потом должны будем искать какие-то компромиссы, чтобы в каждом округе осталось, ну, желательно по одному оппозиционному кандидату, исходя из рейтинга, исходя из взаимных договоренностей. И для поддержки вот этого единого большого оппозиционного списка тоже нужно использовать общие ресурсы. То есть все, кто вступит в этот союз, вот такой тактический, должны друг друга поддерживать для того, чтобы в каждом округе противопоставить наиболее сильного кандидата, кандидату от партии власти.
Правда, никогда это не получалось у демократов. Ну, конечно, хорошо, есть и такие ненавальные демократы, типа Яблоко, я думаю, мы с ними это еще обсудим. Но я все-таки хочу вот Михаила Ивановича спросить, так, список Собянина. Почему уверены, что не будет списка Собянина?
Потому что работают конкретные люди. Вот эта манера, опубликовать список в Московском комсомольце за 5 дней до выбора, этого точно не будет.
Ну, конечно, не будет. А тайный список будет по управам роздан?
Значит, управы хотят вообще исключить их из этого процесса.
Так мы и поверили.
Вот. Тут дело не в том, что поверили. Тут дело совсем друг в другом. Дело в том, что если мы начинаем формировать водяное соглашение, как это было при Лужкове, знаете, вот взяли на водопой, друг друга не жуют, вот, тут получается список 8 человек из СПС в списке партии власти, 4 яблока, вот, еще кого-то, независимые, а партии власти вообще как бы не существует. Вот. И потом получается замечательная дума, она вся, как бы сказать, подобранная, но в этой думе есть что?
И смотрит в рот мэра, главное.
В рот мэра тут по-всякому бывало.
Вот скажем, чаще в рот.
Скажем, во втором созыве один из четырех законов, извините, мы заворачивали просто. Он не проходил голосами. Я сам лично трижды преодолевал вето мэра. И один раз почти преодолел. Вот. Поэтому дума была серьезная. Там с нами было трудно работать.
Оптимист вы все-таки. Вот
я помню это.
А, то есть это было. Это Но было. Вернется ли это?
Значит, вопрос заключается в следующем. Готовы ли оппозиционеры между собой понимать, как правильно надо работать? Если они готовы передраться между собой, это будет плохо. А еще придет Прохоров во все округа. Вот это будет совсем интересно.
Ну, у Прохорова все, что в политике делал уважаемый господин Прохоров, все кончалось одним и тем же. Полным и сокрушительным провалом, к сожалению. Я к представителю коммунистов обращусь, к Андрею Клычкову. Что вы думаете о списке Собянина? Ну и о списке Навального, если уж так заодно.
Ну, давайте начнем со списка Собянина. Он, безусловно, будет в той или иной форме. Может быть, не будет какой-то публичной кампании, хотя я не вижу оснований для того, чтобы ее не появилось, как по традиции. Относительно административных ресурсов и так называемого списка, ну, опять-таки, наша российская действительность ничего не меняет. Хотя здесь нужно отдать должность даже, наверное, конкретному человеку, это Сергею Семеновичу и Анастасии Владимировне Раковой, что фальсификации с их приходом в день голосования, именно в день голосования, стало на порядок меньше. Но не изменилось ничего относительно административного ресурса и финансовых вложений. Поэтому я думаю, что будет какой-то согласованный список, который будет предлагаться для работы в период избирательной кампании, ну и со всеми его производными. Относительно списка, даже назовем не Навального, относительно списка оппозиционных сил, которые будут пытаться пробиться в Московскую городскую думу. Я согласен, что это один из самых наиболее сложных вопросов, который предстоит решать в том или ином виде. Я надеюсь, что мы будем находить точки соприкосновения, начиная от отсутствия взаимной критики, совместной работы на территориях, ну и совместной работе в день голосования, как минимум. А о дальнейших перспективах, ну, мне кажется, покажет время.
Да, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас сегодня в эфире Михаил Москвин-Тарханов, ветеран Московской городской думы, Единая Россия фракция, Сергей Давидис, Координационный совет оппозиции, Андрей Клычков, КПРФ, лидер фракции в Мосгордуме у нас по телефону, и Илья Свиридов, представитель Справедливой России, 8-800-222-12, наш телефон. Давайте мы дадим один звоночек, чтобы нам что-то с народом поговорить. Вот Сергей из Москвы нам звонит. Давайте короткий вопрос.
Добрый день. У меня вопрос Андрею Евгеньевичу Клычкову. Андрей Евгеньевич, вы говорили сейчас о широкой коалиции оппозиции. А вот готовы ли вы в эту коалицию и поддерживать таких кандидатов, как Лужков, Леонид Кудрин, Михаил Касьянов? Ведь это действительно яркие политики, и они явные оппозиционеры.
Спасибо. Алексей только Кудрин. Андрей Евгеньевич.
Да-да-да, я сомневаюсь, что мы этих людей увидим на выборах в Московскую городскую думу. Я говорю на сегодняшний день о том, что те силы, которые готовы участвовать, именно силы, а не отдельные кандидаты, мы готовы с ними, безусловно, обсуждать ход проведения кампании. О дальнейших перспективах, как этот самый сложный процесс договоренности может пойти, ну, пока рано говорить, давайте начнем с малого.
Давайте мы немножечко еще о том, что такое Москва и как, чем она отличается от других регионов России. Я вчера пообщался с известным российским социологом, руководителем Левада-центра Львом Гудковым, и вот, собственно, он высказался о некоторой специфике столичной. И...
Москва, здесь настроение более дифференцированное, они ярче выражены. Здесь антипутиновские настроения гораздо сильнее, поддержка его ниже, чем где бы то ни было. И одновременно, поскольку это все-таки город чиновничий и пенсионерский, то здесь и консервативные настроения сильнее представлены. Поэтому в Москве она как бы представляет собой страну, но только в гораздо более контрастном и таком выпуклом виде, более яркие все процессы. Москва, если говорить в целом, она спокойна, поскольку уровень доходов здесь гораздо выше, она более информирована, и в этом более квалифицированный народ живет, и, соответственно, сильнее представлены более либеральные, или точнее социал-демократические такие установки, ориентация на Запад, поддержка интеграции России с Западом. И, соответственно, выбор европейского пути развития. Но одновременно здесь и в небольшой части, но все-таки очень ясно, это совершенно лоялистские, такие оппортунистические, пропутиновские настроения. Поскольку, ну, еще раз говорю, чиновничество здесь достаточно сильное.
Вот как это может реализоваться при изменении выборной схемы, когда люди будут голосовать теперь не за партию, а за конкретного какого-то кандидата, ну, скажем так, если он будет идти от власти, он уже будет, скорее всего, представлять не как «Единая Россия», а какой-то такой вот эффективный менеджер и так далее.
Хозяйственный, да. Отец города, там, что, или района, что-то в этом роде. Он будет как раз собирать вот наиболее такую аполитическую часть населения, консервативную, пенсионеров и чиновничество. Это максимум 40-45% максимум. Но есть довольно сильное до 30-35% если будет интересный лидер, который готов представить программу, и самое главное, готов создать организацию, дееспособную организацию, которая может консолидировать разные части протестного электората или людей, недовольных режимом, понимающих угрозу, исходящую от сохранения авторитарных режимов, то это может быть там 30, максимум 35%. Это максимальное расхождение вот в России, таких вот полюсов. Люди понимают, что без независимого суда, без ответственности, механизмов ответственности власти перед населением, ситуация очень быстро будет ухудшаться. Ну, плюс еще, конечно, независимые СМИ. В Москве каждый москвич имеет доступ к 15-17 каналам информации, поэтому здесь проблема выхода на телевидение, прежде всего, как канал информации. Вот. А независимый суд и честные выборы и ограничить контроль над бюрократией, вот это главные проблемы, которые беспокоят москвичей. Потому что они не ждут от власти какой-то экономической подачки, поддержки. Это более свободные люди, включенные в рыночную экономику, умеющие зарабатывать и уважающие себя, ценящие себя за это, за то, что они свое собственное благополучие создают сами. И в этом смысле не надеются на власть. Вот. А тупик безнадежность возникает из-за того, что из непонимания, как можно изменить эту систему. Никто не хочет конфронтации, никто не хочет там столкновения. А каким образом, цивилизованными правовыми средствами можно изменить эту систему, вот это отсутствует. И если появится такой лидер и партия, которая четко, ясно и убедительно скажет людям, как это сделать, то успех вполне возможен. И очень высокие ожидания такого.
То есть очень высоки ожидания, я так понимаю, поражения «Единой России», поражения партии мэрии. Сергей Давидович, ну вот вы видите такую возможность, действительно, поражение партии мэрии. За что вы их будете критиковать?
За монополию власти и полную независимость от мнение интересов общества, то есть фактически это навязывание сверху вниз, отсутствие политической конкуренции, и вот, собственно говоря, то, о чем говорил Лев Гудков. Понятно, что это не компетенция Мосгордумы, но невозможно отделить на самом деле московские проблемы от общеполитических российских проблем. То есть проблема независимости СМИ, независимости суда — это ключевые проблемы, и в этом смысле вот лозунг кампании Алексея Навального, мэрской, «Измени Россию, начни с Москвы», он, я думаю, что, конечно, очень актуален для выборов в Мосгордуму. То есть это, конечно же, не может быть нечто изолированное вообще с помощью...
«Измени Яснева, начни с Яснева».
Нет, это то же самое. «Измени Россию, начни с Москвы». То есть выборы другой Мосгордумы, отличающейся, существенно отличающейся от той, что есть сейчас, штампующей все, что говорят, в общем, которую вообще не видно и не слышно, строго говоря, это возможность сделать шаг к изменению страны.
Хорошо. Так, Илья, пожалуйста, ваше мнение, «Справедливой России», опять же, да? За что вы, вот на чем вы пойдете против них, против «Единой России»?
Наверное, тоже вот продолжу мысль свою, которую сказал относительно того, что размер округа позволяет, в общем-то, выдвигаться политикам муниципального уровня. У нас больше половины кандидатов, которые пойдут на эти выборы, это будут муниципальные депутаты. У нас достаточно большой муниципальный корпус, 128 депутатов муниципальных, избранных от «Справедливой России». Мы второе партийное место держим после КПРФ. Насколько вы помните, у нас единороссы не пошли партии, ну, от партии не выдвигались на муниципальном уровне.
Спрятались, да.
Да. И по статистике, вот, например, там, ну, не буду говорить, там некоторых информационных порталов, самые активные депутаты как раз от нашей партии. То есть мы там занимаем первые места. Тоже есть много достаточно интересных, ярких молодых политиков, которые в нашей партии вот выросли за последние 1.5-2 года. Поэтому мы считаем, что повестка, которую мы будем предлагать, для москвича более близка. Это повестка, больше вопросы, которые... на районном уровне, которые на земле.
Ну, а как то же есть, вы вот пытались референдум говорить, провести,
сейчас,
да,
я,
вас
я,
по рукам?
Иван, сейчас я приду. Значит, момент в чем? Что вот, Навальный «Измени Россию, начни с Москвы», да? То есть это противопоставление в целом государственной власти, это там борьба с шубохранилищами, борьба с коррупцией в целом, борьба за справедливый суд и так далее.
И с Лексутовым, например,
с Лексутовым,
да, например, который там перепрятывает.
Я это понимаю, я это приемлю, но как москвич и как муниципальный депутат, я считаю, что Московская городская дума, она в большей степени и по логике самого городского парламента является по своей сути тоже муниципальным
то
органом.
То есть вы за малые
то
дела?
Есть, если можно так
за
сказать.
За средние дела,
мы
да?
За средние дела, да, за средние дела. Поэтому мы не будем здесь, я думаю, вплетать какую-то масштабную политику. Что касается даже вот того, о чем вы сказали по референдуму и по платным парковкам, да, нам есть за что критиковать, есть конкретные претензии, которые не исполняются до сих пор, хотя большая часть наших вопросов, которые мы задавали мэрии, надо признать, что эти вопросы сняли. Там второе резидентное разрешение, там бесплатная праздничная выходная парковка, уменьшение размеров парковочных мест, ну и так далее. То есть там целый спектр вопросов, которые мы поднимали, которые решены уже на сегодняшний
много
день.
Много и нерешенных.
Но много и нерешенных, и мы будем за это критиковать. То есть это конкретные вопросы, конкретные проблемы, конкретные конкретных районов, мест и так далее. И, к сожалению, вот на сегодняшний день я на муниципальном уровне, как депутат, который работаю, я вижу, что очень трудно бывает достучаться до, прежде всего, отраслевых органов власти. Если местные там, и территориальные органы власти еще как-то с нами взаимодействуют, то вот отраслевики, тут же департамент транспорта, там, департамент...
О, это мы отдельно поговорим. Это вертикаль просто, которая строится. Я к Андрею Клычкову тоже обращусь. Опять же, вот ваша повестка дня, да, на эту кампанию, за что вы будете, скажем так, критиковать мэрию, Единую Россию, нынешнюю власть?
Можно немножко с другого тезиса начну. Вот про что говорит Илья Тимурович. Но мне кажется, он немножко идеализирует ситуацию. Москва является сегодня, при той рановесе, которая предлагается, субъектом, в котором на одного депутата, кандидата в депутата, предполагается самое большое в Российской Федерации закрепление количества избирателей, если не в мире, на региональный парламент. Поэтому здесь иллюзий не стоит никаких питать о том, что муниципальный уровень личности позволит выйти. Здесь нужно сильно этой личности поработать, надеясь, что такие личности появятся. Второй момент. Относительно самой Московской городской думы, будучи представленным в ней, имея три голоса, я могу констатировать, что Мосгордума на сегодняшний день потому и тихая, что принимает слишком большое количество решений, изменяющих жизнь города не в лучшую сторону. И Лев Гудков, который называл в качестве приоритетов москвичей, по сути, политические какие-то требования, он немножко забывает о том, что есть социально-экономические и, в принципе, основы или право на достойную жизнь москвичей, которые тоже активно защищаются, из-за которых люди выходят, между прочим, каждую неделю по несколько раз в разных районах Москвы. Например, завтра три митинга, на которых мы участвуем. К этим проблемам относятся вопросы миграционной политики. И, соответственно, в этой связи у нас есть и проекты закона. Ну, и мы провели достаточно большую работу, каким образом можно решить миграционную проблему в Москве. Вопросы градостроительной политики и связанные с ним проблемы. В сегодняшний день наша московская власть и исполнительная власть города Москвы, местное самоуправление зачастую принимает решение без какого-либо согласования с жителями или даже без попытки обращения к интересам и правам этих жителей. Без разрушения подобной практики невозможно достичь какого-то компромисса и в политических, и в социально-экономических проблемах города. Ну и, безусловно, вопросы системного развития города, вопрос социального обеспечения. То, что было принято в последнем бюджете, могу четко сказать, что Мосгордума, правительство Москвы забыло про то, что в Российской Федерации, в Москве конкретно, достаточно высокая инфляция заморозила все социальные гарантии на ближайшие 3 года, ну, минимум на 20% с учетом инфляции. Ну, и много-много чего другого. Поэтому на сегодняшний день весь те комплекс проблем, с которыми мы работаем каждый день, общаемся с москвичами, он очень широк. И я надеюсь, что те наши муниципальные депутаты, их более 200, наши кандидаты, которых мы сейчас, наверное, в феврале сможем называть, они выйдут с москвичам и получат поддержку, потому что «Справедливая Россия» занимает такую позицию, что мы вроде против, но мы всегда за. Здесь, если и выбирать принцип «измени в Москве порядок принимаемых решений и вид этих решений», нужно достаточно серьезное обновление Мосгордумы. Тогда Мосгордума может и должна стать не участником законодательного процесса, а полноправным партнером. Меня очень радует, когда Михаил Иванович вспоминает преодоление вето мэра. В Мосгордуме нынешнего созыва у 32 представителей «Единой России» даже нет намека на то, что хоть раз воспрепятствовать идее или тем предложениям, которые из исполнительной власти приходили.
Но они там зажились, они там долго все-таки находятся, поэтому я понимаю, что взаимодействие такое уже давнее в кабинетах. Да, Михаил Иванович выслушал всех своих оппонентов, как представители «Единой России», хоть и уходящие. Да? Вы знаете, я хотел бы вот что, я понимаю, что у вас есть что сказать, но я хотел бы вот что, как ветерану, опять же, поинтересоваться у вас. Знаете, вот ощущение такое, что нынешняя власть, в отличие от прежней Лужковской, да, она такая же вороватая, а может быть и больше вороватая, но она холодная. Вот она нечеловечная стала. Она стала более вертикальная, более бюрократическая, извините, более тупая. Да? Вот нет у вас такого ощущения?
Нет у меня такого ощущения. Я вообще не живу ощущениями.
Хорошо, вот. Знания.
Знаете, знания, да, знания. Многое знание приумножает многое печали. Вот. Значит, что сказать. Дума действительно сильно испортилась, когда в ней появились партии.
Это прям четкий момент.
Я вас про Собянина, а вы мне про партию.
А мы, извините, пожалуйста, ну вот я же выслушал трех человек. Меня критиковали. Теперь вы мне не даете ответить, а хотите поговорить про Собянина. Вот. Я, мне причем с Собяниным ни разу в жизни в частной беседе не общался.
Это плохо для вот. Собянина.
Вот. Значит так, дальше что я вам хочу сказать. Вот смотрите. А сейчас самый сильный кандидат против всех партий. Вот самый сильный кандидат в Москве. Если вы думаете, только «Единая Россия» страдает, все партии, которые существуют, воспринимаются негативно. Партийная система сама обрушилась, она не сложилась. Поэтому, когда мне говорят, мы будем идти от местного самоуправления, от местного дела, налаживать контакты с властью, оппонировать ей, вот всевозможными способами на нее давить, вот каким-то образом, я понимаю, эта позиция пойдет. Когда говорят о том, что мы тут соберем партийные какие-то секретарей и будем с этими секретарями выбирать членов, а эти члены потом будут собирать кого-то, я знаю, эта позиция обречена на поражение изначально. Потому что Москва жаждет другого от Московской думы.
А что же она жаждет?
От Московской думы она жаждет очень простых вещей.
Хлеба и зрелищ?
Не только хлеба и зрелищ. Она жаждет, чтобы депутат, которого они избирают, был бы способен решать проблемы. А значит, он, с одной стороны, не должен быть сервилен полностью. Если он сервилен, он ничего не решит. Но не должен быть и слишком нагл. Тогда он тоже ничего не решит. Он должен быть разумен. Разумен, оппозиционен и конструктивен. Вот такого депутата выберут. Любого, кто кричит, я там борюсь за что-то и буду сражаться за это, и Москва — это полигон для будущей России. Вот. Это плохая позиция. Потому что мы не полигон.
Что это за нас? Стартовая площадка.
Ах, стартовая площадка. Значит, стартовая ступень. Нас, значит, сожгут, потом полетят в космос. Нет.
Вы не пугайте. Не, вы сейчас еще слово «Майдан» вот. Скажете, и все,
Майдан,
все испугаются.
Причем есть Майдан? Ну, о чем вы говорите?
Я намеки чувствую.
Вот. Дальше.
Запах гари.
Какой Майдан? О чем вы говорите? Вот.
Болотное, значит, будет?
Да ну, прости. Вот. Значит, это самое. И... после того, как я участвовал в тех митингах 91-го года, это такой детский сад, такая жалкая.
Ничего, потом
жалкая
будет
точка.
Школа, высшее образование, а потом некоторые люди отправятся отдыхать.
Хорошо. Надежда, где юноши питает, вот, даже если они уже в возрасте. Вот. И это самое, что я хочу еще сказать. Вот такая конструктивная позиция разумная, она выигрышная позиция. И, в принципе, власть ведь готова работать с любыми представителями любых политических сил.
Если они не покушаются на власть.
Они могут покушаться на власть, но покушаться очень правильным способом. Вообще, власть устроена достаточно сложно. Вот когда к ней подходит, как это самое, как к телевизору с ломом, она плохо там ничего не показывает хорошего. Поэтому это сложная работа, серьезная работа, конструктивная работа. И со стороны «Справедливой России» я услышал тонкий такой звоночек, правильный звоночек. Вот, хотелось бы услышать еще с другой стороны. А с той стороны Клычкова там ничего не услышишь уже. Там, как бы сказать, история сама.
Я понимаю, вы злобный антикоммунист.
Ну,
это понятно.
Что поделаешь, такой всегда был. Когда пришел в Дем Россию, когда был ее сопредседателем в Москве.
Вот видите, как бывает. Сначала Дем Россия, а потом обслуживание, где выражаются, кровавого режима.
А какой же кровавый режим? Нормально.
Который людей сажает. Вот соратников Сергея сажают на тех, кто выходил на болотную
площадь. Они хулигань. Они хулигань.
Так вы-то сажать. С 91-м году тоже хулиганили, и вас сажать надо было.
Я в милицию кидал камни? Да вы что?
Милиция была другая. Давайте мы вопрос от слушателей возьмем. Я все помню.
Ни о каком хулиганстве, конечно, речи не идет. Идет о произволе и о запугивании политических оппонентов.
Вы хулиганьте, не будете...
А всякое бывает.
С таким же успехом
бывает,
и вас могут
посадить, бывает
сказать,
запугивание вот такое. А бывает так, как с референдумом у «Справедливой России». Сначала разрешили, а потом, я не знаю, что они с вами сделали. Почему референдума-то нет? Как они вас лишили такого конкурентного преимущества? Сначала дали вам возможность агитировать, а потом сказали, и не агитируйте, и вообще у вас подписи жульнические, и вы сами убежали в кусты.
Ну, можно какой-то большой, какой-то развернутый ответ.
Ну, коротко, у нас времени мало, но все-таки вы же должны высказаться.
Ну, если коротко, то вот у меня такое впечатление сложилось, что до Нового года, когда нам разрешили этот референдум, было несколько обстоятельств, которые власть сочла достаточными, чтобы разрешить сбор подписей, а именно введение платной парковки внутри Садового кольца, необходимость снятия какого-то вот точечного неудовольствия, так сказать, выпуск пара протестного. Вот. Ну и кроме того, тот факт, что только-только прошедшие выборы мэра, тоже они были, так сказать, невысокая явка и там проценты, все. Поэтому решили, что, наверное, лучше провести, не закрывать возможность такого механизма, как прямая демократия, как референдум руками власти. Пусть «Справедливая Россия» сама оступится, сама не справится, тем более, что Новый год, тем более, что праздники, людей мало и так далее. Вот. Но когда мы стали набирать много, против нас подпустили полностью всю машину, и полиция забирала наших сборщиков, и кубы наши там демонтировали, там представители как раз местной власти. И потом мощная была информационная атака против нас. Ну и было принято политическое решение, которое было основано на том, что мы все-таки не дособрали немного подписей. Хотя понятно, что если бы мы, так сказать, если бы не было этой информационной атаки, то мы бы дособрали. Просто люди, которые подходили к нам уже последние 3-4 дня, они говорят, вы там что-то жульничаете, мы не будем подписываться. И это вот прям заразительно изменит.
Это НТВ вас, конечно, накрыло. Просто хочу спросить Сергея и потом Андрея Клычкова, а вы не хотите вернуться к этой инициативе, позитивной, попытаться все-таки провести референдум?
На самом деле, в принципе, институт референдумов в Москве, он абсолютно отсутствует фактически, да, то есть была же инициативная группа, которую Алексей Навальный организовывал.
Коммунисты тоже.
То есть, конечно же, нужно менять в принципе законодательство, которое сделало бы и районные, и общегородские референдумы реальным инструментом городской политики, чтобы граждане имели возможность сказать.
Но до выборов не успеть?
Я думаю, что, конечно, сейчас уже это вряд ли реально, это сложная процедура, а главное, совершенно очевидно, позиция Московской городской думы, которая не позволит не провести. Они вот так сложилось, что они запустили эту инициативу, сочтя ее палец, но как только они придумали, даже задним числом фактически.
Давайте, Андрей Клычков, что вы думаете о возможности референдума?
Я напомню немножко историю этого процесса, когда мы вышли с инициативы в 2011 года. Мы за 2,5 года сумели заставить Московскую городскую избирательную комиссию пропустить нас в Московскую городскую думу, где мы просто, так как за 3 года вопросы устарели, там было замораживание тарифов 1 января 2014 года, мы просто их сняли. Но мы создали, я в этом убежден просто как юрист, создали систему, при которой и выдвижение инициативы референдума стало возможным с учетом позиции Верховного суда. И 28 января Московское городское отделение КПРФ, это уже официально объявлено, мы выдвигаем инициативу референдума города Москвы, в котором будет 9 вопросов. Один из вопросов – это вот эта неудачная попытка, которую Илья Тимурович, он фактически признал, что мэрия подумала с ними и решила им разрешить это дело. Но выдвигаем вполне понятные конкретные вопросы по транспорту. Согласны ли с введением платной парковки на уличной дорожной сети, чтобы не было каких-то яких? Однозначно, нет. Плюс второй вопрос. Мы считаем необходимым поставить на голосование москвичей вопрос о миграционной политике, части введения трудовых виз для иностранных рабочих. Третье направление – это вопросы социальной политики. Мы предлагаем к рассмотрению вопросу предоставления жилья социально защищенным категориям населения. Также Сергей говорил про ту инициативу Навального, которую пытался реализовать относительно тарифов Московской городской думы. «Единая Россия» благополучно ее завалила. Мы подготовили свой законопроект совместно с юристами фонда борьбы с коррупцией. Правда, Алексей и фонд куда-то испарились, они стали дальше поддерживать. И законопроект об общественном контроле тарифов на коммунальные услуги и транспортные услуги будем его вносить. Вопрос по экологии, вопрос по универсальной электронной карте. И также мы считаем необходимым включить вопросы референдума в переход на мажоритарную систему. Это вопрос изменения порядка выборов органов государственной власти, которые могут также решить и москвичи.
А вы хотите успеть прямо к выборам, к сентябрьским, все организовать?
28 января мы выдвигаем эту инициативу, хотя в избирательной комиссии мне так по секрету сказали, что ну, мы вам опять откажем на вопрос, почему откажете, у вас нет оснований, ну, придумаем что-нибудь. Ну, посмотрим, как все будет. И вот последний вопрос, который я просто хочу обратить внимание. Коммунисты, москвичи, многие обращаются и требуют. Мы решили вопрос о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Этот вопрос также будет, пускай москвичи решают, надо это или не надо.
Понятно. Ну, в общем, у вас там все есть для всех. И для коммунистов, и для левых, и для правых, для кого хотите.
Когда вот там про все почему-то памятник Дзержинского сюда же прилип. Вот. Ну что же, труба зовет, значит, надо рубить в капусту коммунистов.
Ну, давайте мавзолей добавим туда, и все будет неплохо.
Нет, почему же? Мавзолей, само собой, а памятник Дзержинского, само собой, им ни того, ни другого.
Не, почему? Выносить пора уж давно.
Давно пора.
Хорошо, давайте мы для финала все-таки коротко обменяемся мнениями о фигуре нынешнего мэра. Вот он выиграл выборы, одни говорят, набрал он там, другие не набрал. Но, тем не менее, мэр есть, Сергей Собянин, да, произносит совершенно фантастические речи. Вот только что доложил Владимиру Путину, что больницы в Москве оснащены на уровне европейских стран. Ну, как не стыдно было лгать в глаза всей стране, я просто удивляюсь. Как вы будете критиковать Собянина? Пожалуйста, Сергей.
Дело не в человеке, а в системе власти, в первую очередь, которая вот в Москве концентрированно выражает то, как она устроена в России, тем не менее. То есть, вот каждый, глядя в свое окно, может увидеть, как там эти муниципальные службы работают, по 10 раз в год меняют асфальт, закапывают в землю деньги, и все остальные эти вещи совершенно очевидны. Поэтому не в Собянине, не личное дело, то есть, вот, не в персональной критике.
Понятно. Илья, пожалуйста.
Ну да, продолжу свой тезис, что мы считаем, что та система, которая сложилась в городе, система управления, она не оптимальна. Это и вот тройственная система управления, имеется в виду мэрия, префектура и управы. Ну, вот. Но вместе с тем всего два уровня представительной власти. То есть мэр вполне мог бы пересмотреть эту систему, которая осталась от Лужкова, система, при которой у нас какие-то части, какие-то старорусские там управы, какие-то части римские, там префектуры, муниципалитеты. То есть даже какой-то диссонанс вот, понятийный возникает. Поэтому вот система взаимодействия, система уровней власти, может быть, укрупнение районов, может быть, так сказать, уменьшение количества
чиновников.
А Собянин чиновников.
Хороший.
Ну,
с его соратниками.
Дело в том, что мне кажется, что для выборов Мосгордумы критиковать Собянина несколько бессмысленно. Потому что если мы хотим добиться голосов от москвичей, то мы должны предлагать какие-то конструктивные вещи. Вот. А критиковать мэра в этой ситуации, ну, странно, потому что если бы это были выборы мэра, то, наверное, я с вами соглашусь. А...
Ну, когда были выборы мэра, ваши коллеги бегали с болгаркой, там какие-то штабы взламывали, да, я помню. Да. Мэра не критиковали. Хорошо, а, пожалуйста, представители коммунистов... Андрей Евгеньевич, пожалуйста, что вы скажете о Собянине?
Вы меня отключили и бросили фразу по поводу Ленина.
Прошу прощения.
Не нужно трогать Ленина. У нас есть тело Единой России, которое москвичи с большим удовольствием вынесут из Москвы. Поэтому давайте как бы не будем так... Не тема это обсуждение. А теперь относительно Собянина и его критики. Собянин, как и Михаил Иванович Москвин-Тарханов, как и любой Иванов, Петров, Сидоров, который сегодня встроен в систему власти, они являются элементами этой системы. И не от того, что там Михаил Иванович такой плохой или голосует по-другому за те или иные законопроекты, его нужно критиковать. Он встроен в эту систему, которая создает условия, при которых москвичи не имеют никакого влияния на сегодняшнюю власть, не имеют возможности участвовать в обсуждении тех или иных проектов или решений, которые сегодня обсуждаются. Поэтому, если мы хотим, и москвичи хотят сегодня изменить жизнь в городе к лучшему, на уровне общего обсуждения принятия совместных решений или здравых решений, тогда нужно менять полностью ту систему, которая сложилась сегодня в городе, начиная от законодательной власти и следующим этапом исполнительной.
Вот как все игнорируют роль личности в истории. Михаил Иванович, защищайтесь.
А я защищаюсь очень просто. Как представитель системы и власти, я критикую оппозицию за полную бесплодность этой смоковницы во всех ее проявлениях. Вот что бы она ни делала, все происходит, как понимаете, вот, совершенно в негодном виде. Референдумы, выступления и все прочее. Разобрались бы, как устроена бюджетная система, разобрались бы, как устроено законодательство.
Придут в Мосгордуму, разберутся.
Вот именно. Должны прийти те, кто будет тщательно и спокойно разбираться. А пока внешние силы политических партий и штабов руководят людьми, которые идут в Мосгордуму, ничего хорошего не будет.
Друзья, кто такие внешние силы? Это темные силы, там,
это нет,
масоны?
Это
какие?
Какие масоны? Это обкомы всякие. Обкомы, парткомы, эти самые политсоветы.
Да, они даже партию не зарегистрировали.
О, молодцы. О, молодцы, и не регистрируйте. И не надо ее регистрировать.
Это не к нам.
Так вот, вся же система вот. В том, слушайте, все, что происходит в Москве, это происходит через улицу, понимаете? Извините, простейший вопрос, это надо вывести людей на улицу. Тогда власть начинает реагировать. Вот это самая ужасная претензия к вашей власти.
Глухость власти.
Господин Тарков.
Вот, я не знаю, так ли это. Вот, на самом деле, не совсем так. Но... А в конечном итоге процесс, когда люди выходят на какой-то митинг и что-то такое делают, это нормальный демократический процесс. А во Франции что не так? А где-нибудь в другом, там в Америке Киеве. Не так? Ну, в Киеве, ладно, там в Киеве это хохлы там безумствуют. Вот. А
Михаил Иванович, вот, мы должны заканчивать, мы не в Киеве, я прошу спасибо, прощения. Да. Безумствовать, надеюсь, в Москве не будут, но все-таки я думаю, что выходить на улицы еще будут. Спасибо всем участникам нашей программы. Михаил Иванович Москвин Тарханов, Сергей Давидис, Андрей Клычков и Илья Свиридов были в программе «Лицом к событию», Радио «Свобода», вел Михаил Соколов.